Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
Мы приветствуем аудиторию телеканала RTVI и радиостанции «Эхо Москвы». Очередная программа из цикла «Цена Победы». И мы ее ведущие Дмитрий Захаров.
И Виталий Дымарский. Добрый вечер.
Добрый вечер. И сразу вам представлю сегодняшнего нашего гостя. Вольфганг Акунов, известный российский историк. Тему, которую мы сегодня выбрали для нашей беседы, полностью соответствует, точно вернее, соответствует названию книги, автором которой является наш сегодняшний гость. Вот это в руках у меня эта книга «Танковый корпус. Великая Германия». Вот я ее держу в руках. Но, помимо всего прочего, Вольфганг специалист вообще по немецкой армии, и у него есть и другие книжки. Это дивизия СС «Рейх», дивизия СС «Викинг» и другие труды по истории, наверное, в основном Германии.
Ну и России тоже.
И России тоже. Да. Ну, и когда мы говорим о Второй мировой войне, одно от другого отделить очень трудно. Вот. Но сегодня мы будем в основном говорить о танковом корпусе «Великая Германия», что, наверное, не помешает нам и затронуть какие-то, может быть, смежные темы.
Конечно.
Я напоминаю наш номер СМС, по которому вы можете присылать ваши вопросы и замечания, плюс 7985-970-45-45. И тогда начнем нашу беседу.
Давайте.
Если можно сказать, я вам сразу же первый вопрос, такой провокационный, задам. Он пришел к нам еще до начала нашей программы по интернету.
Давайте.
От одного, как бы это сказать, недовольного нашего слушателя.
Чем недовольного?
Зрителя. А я вам сейчас скажу, чем.
Ну, давайте.
Это вот Виолетта ее зовут, нашу слушательницу, коммерческий бизнес, и живет она в Подмосковье, если это все правда.
Наверное.
А чем это, собственно, Великая Германия так прославилась, чтобы посвящать этой банде убийц целую передачу? До сих пор что-то ничего такого об отдельных советских дивизиях и корпусах мы не слышали. Вот вообще, действительно, может быть, интересный вопрос. А почему вы вообще, ну, во-первых, Виолетте должен сказать не только, собственно говоря, программе, целая передача посвящена Великой Германии, я имею в виду Великой Германии танковому корпусу. Но, как вы видели, и книги, причем замечательно изданные, и, видимо, я думаю, что они бы не появились на свет, если бы не было интереса у читательской аудитории. Да? А действительно, вот эти вот, почему вообще, что вас навело на написание истории отдельных как бы соединений германской армии?
Вы знаете, это, в общем-то, очень хороший вопрос, я постараюсь на него адекватно ответить. Начал я с истории малоизвестного у нас и не очень известного и за пределами нашей страны, русско-немецкого белогвардейского соединения, а именно так называемой Западной добровольческой армии генерала Павла Михайловича Бермонта, или князя Валова, как его назвали, которая состояла как из немецких солдат и офицеров бывшей кайзеровской армии, не желавших надевать новую республиканскую черно-красно-золотую кокарду и подчиняться веймарскому правительству, и русских солдат-офицеров, что очень интересно, монархически настроенных. Это была единственная, пожалуй, за исключением таких экзотических соединений, как там азиатская конная дивизия барона Унгерна, которые действовали далеко на периферии, там, в Монголии. Часть крупная, то есть не просто часть, это формирование. В общем, более 52 тысяч штыков и сабель. Более 100 аэропланов.
Это вот эта книга.
Да, ребят. Да? 9 бронепоездов. Это на маленьком участке прибалтийском, понимаете? Которая была собрана и шла на помощь северо-западной армии генерала Юденича, штурмовавшей Красный Петроград. Так что интересно, что так называемые белые латыши, правительство Унгерса, да, латышское националистическое правительство, отказалось их пропустить через свою территорию на помощь Юденичу. И когда они пытались прорваться, латыши по ним ударили при помощи так называемых белых эстонцев, вооруженных Антанты, и при помощи военных кораблей Антанты и Англии. И, в общем, с объединенными усилиями они эту часть разгромили, не дали ей прийти на помощь, не дали освободить Петроград. То есть, вот это заинтересовало. И после этого появился интерес и к отдельным элитным частям уже Второй мировой войны немецкой, германского вермахта.
Вольфганг, у меня вопрос такой. Да. Вот обычно говорят «танковая дивизия Великая Германия», «танковая дивизия Викинг». У вас называется «танковый корпус».
Почему? Дело в том, я охотно
отвечу.
Дело в том, что, что интересно, почему, так сказать, вот такие не то что разночтения, а на разных этапах разные названия. Поначалу в зародыше этой дивизии была так называемая караульная команда берлинская. Позднее из нее
это какой,
родился
это караульный какой период?
Это был период после Первой мировой войны, прямо с 18 года, после установления республики. И вот мы тут видим, можем посмотреть, что эта часть зародилась и еще до установления национал-социалистической диктатуры в Германии, еще в республиканской рейхе. Вот, пожалуйста, Фридрих Эберт. Республиканский президент, первый республиканский президент Германии, он идет, обходит часть берлинской караульной команды. То есть на персональном уровне те же самые люди потом служили уже и при Гитлере. То есть как таковое это соединение зародилось еще в республиканской веймарской республике. Да. Позднее был создан на этой базе караульный батальон, потом караульный полк. Потом постепенно стали включаться другие части под тем же самым названием. Караульный полк, кстати, так и оставался в Берлине. И что интересно, он принимал участие в срыве, в подавлении заговора против Гитлера в 1944 году. Майор Ремер, командир его, как раз сыграл эту решающую роль. Таким образом, они сыграли роль не только на фронте, но и в тылу. Вот. Позднее это была создана дивизия, сперва мотопехотная, панцергренадерская, потом танковая, а потом другие части были включены, и в конце концов был создан большой танковый корпус Великой Германии, куда входили и дивизия эскорта фюрера, фюрербегляндивизион, и гренадерская дивизия фюрера, и дивизия Курмарк. То есть это было крупнейшее отборное соединение германского вермахта. Обычно говорят о формированиях Waffen-SS, как об элите германской армии. Но я должен вам сказать, что Waffen-SS составляли в общей сложности очень незначительную часть от вооруженных сил Германии. А много было и выдающихся частей вермахта. И вот, в частности, самым наиболее отборным
корпусом была Великая Германия. Это была Великая Германия.
Что касается, извините, банды убийц, то, что было сказано. Ну, что я могу сказать? Это большой вопрос. Понимаете, кто такие убийцы? Всякий солдат.
Он есть солдат.
Есть солдат, поэтому он обязан выполнять свои приказы, да, он не кисейная барышня. В Германии, кстати, в ФРГ, некоторое время тому назад была большая дискуссия на тему того, можно ли солдат вообще называть убийцами, да, там, из этических соображений. Великая Германия не занималась какими-то карательными операциями по уничтожению мирного населения и тому подобное. Кстати, я должен вам сказать, что во многих случаях и в отношении частей СС тоже не делается разница между теми частями, допустим, Тоттенкопфербенда, части Тоттенкопф, которые в тылу занимались охраной концлагерей, действительно совершали большие злодеяния, или, например, занимались карательными операциями против мирного населения, и боевыми частями фронтовыми. Извините меня, во время войны части НКВД, дивизии НКВД тоже храбро сражались на фронте. Но нельзя же ставить знак равенства между этими фронтовыми частями НКВД и, скажем, бериевскими палачами, которые зверствовали в тылу, и только потому, что они носили одинаковую форму, да, лазоревые фуражки. Мне кажется, это передержки.
Ну, собственно говоря, и Нюрнбергский процесс, в общем-то, принял все вердикты Нюрнбергского процесса против тех, кто отдавал приказы, а не против тех, кто исполнял приказы. Да. Поэтому это, в общем-то, ну, достаточно логично.
Ну, наверное, надо сказать несколько слов о том, что такое вообще вооруженные формирования СС, я имею в виду не охранные части и не карательные, а именно те, что называются комбатанты.
Да. Значит, дело в том, что...
Извините, Вольфганг, я добавлю еще к этому вопрос. Конечно. А какие были взаимоотношения между эсэсовскими частями, да, которые воевали комбатантами, и вот таким такими
регулярными войсками,
такой регулярный, да, корпусом, как Великая Германия? Были ли какие взаимоотношения, какие-то, да, трения или наоборот?
Вообще, надо сказать, что руководство германского вермахта генералитет, который был воспитан в старинных прусских корпоративных традициях, он смотрел на партийную армию, так называемую, да? Сперва на штурмовиков СА, а потом и на СС, косо. Это понятно. Но это объяснялось разными причинами. Во-первых, большинство германских офицеров кадровых происходило из привилегированных слоев населения. Либо из дворянства, либо из состоятельных буржуазных кругов. В то время как большинство, СС, говорят, офицеров, но вообще-то в СС не было, не употреблял слово офицер, говорили фюрер. Да? Вот. Фюреров СС было либо из крестьянского, в основном старались брать из крестьян. Потому что, по, так сказать, представлениям рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера, крестьяне, далекие от городской растленной цивилизации, со всевозможными соблазнами и тому подобными негативными вещами,
рабочие крестьянские.
Да, они сохранили в чистоте мораль и кровь и прочее. Вот. Должен вам сказать, что в СС, например, не все знают, слово «господин» не употреблялось. Если, допустим, в вермахте обращались «Herr Leutnant», «господин лейтенант»,
а здесь геносы?
Просто... Нет, геносы говорили только члены партии. Вопреки широко распространенным представлениям, членство в СС вовсе не обязательно предполагало членство в национал-социалистической партии. Более того, очень многие эсэсовцы, особенно нижних чинов, вообще не были членами НСДАП.
Но здесь
надо... А многие из генералитета эсэсовского вступали относительно поздно. Можно посмотреть, что они сперва вступили в СС, а потом, по прошествии уже нескольких лет, иногда вступали в НСДАП. И еще такой момент. А просто обращались, допустим, штурмфюрер.
Там, по званию.
Да, по званию, без господина. Еще меньше того известно, что в свободное от службы время эсэсовцы, нижние чины, обращались к своим фюрерам на «ты». И это даже поощрялось, потому что считалось, что это товарищи.
Ну камарад. Да, камарад.
Все это, конечно, так сказать, с одной стороны, может
быть. То, чего не было в Великой Германии.
В Великой Германии абсолютно этого не было, и вообще в германской
армии. В регулярной армии.
Все это создавало, конечно, определенное непонимание, трень. Еще такой момент.
Если можно, одно уточнение.
Пожалуйста.
Для наших слушателей и зрителей. Дело в том, что вермахт был беспартиен.
Да.
Потому что в соответствии с уставом немецкой армии ни один военнослужащий не мог быть членом какой-либо политической организации.
Это совершенно верно.
В то время как в СС все-таки было достаточно много, если не подавляющее большинство, много членов НСДАП. Ну, как те же войска НКВД, партийное военное формирование.
Да.
Это вот как бы...
Это верно, это абсолютно верно. Я просто хотел сказать, что не было поголовного членства. Да?
Ну да.
Вот. Да. Еще что я хотел сказать, ваше позволение. Еще вот от трения, так сказать. Известно, например, правда, это касается частей Тоттенкопф. Была дивизия фронтовая, третья дивизия.
Мертвая голова.
Мертвая голова Тоттенкопф. А были так называемые Тоттенкопф-фербенды. Это были части мертвой головы, которые охраняли концентрационные лагеря. И известен случай, когда в один из лагерей доставили несколько тысяч советских военнопленных. И их там тяжелейшей работой, побоями и голодом уничтожили фактически. Известно, что офицер вермахта, который командовал частью, конвоировавшей этих военнопленных, который увидел, как с ними обращаются, он сказал, он увидел просто, что один из эсэсовских охранников ударил одного из заключенных. Он сказал, что нам запрещено бить пленных у нас в вермахте. На это эсэсовцы смотрели. А у нас наоборот, у нас за это отпуск дают. Исторический факт. Это мне рассказал Вальтер Розенвальд, один из ветеранов дивизии СС «Райх». Ну, он уже, так сказать, на покое человек, потерял руку под Курском, кстати. И эта статья опубликована в немецком журнале «Orden und Ehrenzeichen», где об этом упоминается. Называется «Der Lohn der Tat», то есть «Награда за поступок», в кавычках. Да, с осуждением это дано.
То есть вот вам пример. Разная мораль.
Да, да, мораль, да. У вермахта, у СС, да, была совсем разная, скажем.
Да, абсолютно. Понимаете? Вот. Но, с другой стороны, надо сказать, что на фронте, особенно в период, когда победы германских вооруженных сил сменились поражениями, уже брали зачастую и в части СС кого только можно, да, то есть
национальные формирования.
Все эти периоды, и в немецкой части, если первоначально, например, в отборную самую эсэсовскую часть Лейбштандарт СС Адольфа Гитлера, не брали даже рекрута, у которого была хотя бы одна зубная пломба. Все. Его отсеивали. Который там был ниже ростом установленного планка, то потом уже брали, так сказать, людей, абсолютно не подходивших по этих
подъемам. Ну, кстати говоря, в связи с этим два вопроса даже от Александра Пилькина, менеджера из Москвы. Вот я один первый задаю. А были ли особенности, он пишет, кроме партийной пропаганды, при подготовке танковых экипажей в ФНСС? Как они формировались? Это были отдельные СС-школы или забирали лучших из вермахта?
Забирали и лучших из вермахта. Существовало...
Или и свои школы были?
Танкистов в школ танковых в СС не было. Там были офицерские школы, так называемые юнкерские училища СС. Да? В Брауншвейге, в Баттельце, да? СС-Юнкершуле Баттельце.
ССовские замки, так называемые.
Но они размещались
в замках.
Но не надо их путать с так называемыми орденсбургами или орденскими замками НСДАП.
Это для партии.
Это были пять замков, где обучали чисто партийную будущую элиту. То есть иногда их путают одно с другим. Вот. То есть формально эсэсовские...
То есть брали из вермахта.
Да. Более того, офицеры лучшие, Пауль Хаусер там, и другие, они были сами кадровые офицеры вермахта. И они обучали своих рекрутов и смену. То есть все обучение проводилось...
А обратный процесс мог быть из эсэсовских частей в вермахт?
В вермахт таких случаев мне неизвестно, честно говоря. Правда, были, например, такие случаи, как, скажем, был такой известный танковый командир, граф фон Штрахвиц, Гиацинт граф фон Штрахвиц. Он был назначен в 45-м году командующим одного из формирований в составе корпуса Великой Германии. Но он оставался эсэсовцем. Носил эсэсовскую форму. В таких случаях они были откомандированы, но они не меняли свою форму.
Несколько слов по поводу подготовки танкистов.
Да.
Ремарка такая маленькая. Экипаж «Тигра» должен был быть способен произвести 12 прицельных выстрелов в минуту. То есть каждые 5 секунд он мог положить снаряд в танк противника.
Да.
Потому что «Тигров» было очень мало, 1353 штуки, да, «Пантер» чуть побольше, и, соответственно, коэффициент полезного действия должен был соответствовать качеству оружия, которое было дано в руки. Вот это как бы характеризует уровень подготовки экипажей как «Панцерваффе» «Вермахта», так и танковых экипажей СС.
Кстати, я хочу сказать, один из танкистов немецкого «Тигра» из состава дивизии «Лейбштандарт» СС Адольфа Гитлера, первой танковой дивизии, поставил в 1944 году рекорд. Он подбил Т-34 из 88-метровой
пушки
«Тигра» на расстоянии 3 километров. Насколько мне известно, это непревзойденный рекорд.
Да, это запредельная дистанция.
Да, даже
но это дело случая или прицела?
Дело и прицела, и, конечно, повезло, но в принципе, «Тигр» был мощно вооружен. И...
Как и обещал, еще один вопрос от Александра Пилькина.
А с «Виолеттой» мы уже закончили, да? Или еще осталось что-то?
Давно, с «Виолеттой» уже давно мы закончили. Были ли смешанные соединения «Вермахт» плюс «СС»?
Бывали такие боевые группы.
И в связи с этим вопрос, не возникало ли у немецких командующих проблем с руководством смешанных соединений из-за вмешательства Гиммлера в руководство своими танками?
Гиммлер вообще не вмешивался в то, что происходило на фронте. Он приезжал иногда на фронт, но он занимался...
Вот в эти части эсэсовские.
В эсэсовские части, да. Он вообще не занимался фронтовыми частями СС. Он только иногда их инспектировал. Теперь что я хочу сказать. Не только то, что сказано, имело место, но даже очень часто, собственно говоря, начиная с начала Второй мировой войны, еще с момента войны с Польшей в 1939 году, надо сказать, что руководство вермахта очень ревниво наблюдало над усилиями Гиммлера по созданию своей как бы партийной армии. Они не для того, офицеры вермахта и генералы, с использованием СС расправились со штурмовиками. Дело в том, что одна из причин, почему уничтожили руководство штурмовиков СА, Эрста Рёма, заключалась в том, что Рём требовал, он был, так сказать, национал-большевиком со современной точки зрения, он был национал-революционных взглядов, он говорил, что всю эту реакционную касту прусскую военную надо убрать, да, или перестрелять, и назначить своих штурмовиков, командиров штурмовиков, на место германских офицеров и генералов, а глубоко реакционный и пропитанный кастовым духом Рейхсвер, тогда еще назывался, 1935 года, заменить народной армией, базы которой должны были быть штурмовики. Да? А в то время, когда он это говорил, Рейхсвере было 100 тысяч штыков, а в штурмовиках было больше 2 миллионов. Там, когда еще и стальной шлем к ним присоединили, вообще до 4 миллионов. И это-то вызвало в основном падение Ройма. И дальше, но, естественно, генералитет Вермахта не собирался, заменив, так сказать, уничтожив коричневых рубашников, заменить их, посадить себе на шею черномундирников СС. Да. Понимаете? Вот. Они, например, очень были против перехода СС на ту же самую форму, фельдграу, серо-полевого цвета.
Это в 39-м.
Да, как и Вермахт. Да? Они не соглашались на создание формирований СС больше батальона или, в самом лучшем случае, полка. Поэтому, например, когда существовала так называемая СС-Верфюгерсдивизион, она послужила позднее основой для создания второй дивизии Waffen-СС Райх. Почему сперва второй? Потому что Адольф Гитлер очень хотел первую дивизию СС сделать свой любимый лейбштандарт, который имел силу полка. Лейбштандарт СС означает полк личной охраны. Но именно в силу установленных таких строгих критериев по подбору, там, не было ни одной пломбы в зубе и так далее, он очень долго не мог набрать столько народу, чтобы создать дивизию. Поэтому сперва была вторая дивизия, а потом сперва лейбштандарт стал бригадой, потом же первая дивизия. Я должен вам сказать, что лейбштандарт СС Адольфа Гитлера вообще Гиммлеру не подчинялся. Это к вопросу об отношении Гиммлера к... То есть, эта часть подчинялась исключительно своему командиру Зеппу Дитриху, танкисту, кстати, танкисту Первой мировой войны, который обладал очень редким знаком в Германии. Вы знаете, в Первой мировой войне почти не было танков своих собственных. В основном это были трофейные английские танки МК. Так вот, Зепп Дитрих, будущий командир лейбштандарта, первой дивизии лейбштандарта Гитлера, и потом позднее 6-й танковой армии СС и в Арденнах, и в Венгрии, он обладал очень редким знаком. Kampfwagenabzeichen. Значок танкиста. Значок танкиста.
Первый мировой.
Первый мировой, да. Он сражался, так сказать, на трофейных наводчиком на трофейных английских танках. С англичанами что интересно было, что когда его танк... Там тогда еще было так мало танков у немцев, что им давали имена. Вот его танк назывался «Морец». Вот. И когда танк был увяз в воронке, и невозможно было его убрать, то командир танка велел его взорвать. И Дитрих со своим сослуживцем, унтер-офицером Майером, который позднее тоже служил, не надо его путать с молодым Панцермайером, да, но он молодой фамилец. Заложив взрывной заряд, они поползли к своим, и вдруг Дитрих вспомнил, что он забыл бутылку корна, то есть немецкой пшеничной водки. И он вернулся, и перед самым взрывом успел ее вытащить и убежать. То есть такие вот вещи, к слову. То есть... Да. Так вот, я хочу... Извините,
просто мы вынуждены сейчас прерваться на небольшой выпуск новостей.
Хотел бы ответить на вопрос.
Да, после чего вы будете отвечать на вопросы. Да. Будете отвечать на вопросы наших слушателей, которые уже хотят услышать, наконец-то, где воевала Великая Германия, как воевала. Это все через несколько минут после небольшого перерыва.
Программа «Цена победы».